Глава четвертая. Был послеполуденный душный и тихий час. Дорожная пыль, камни, глиняные заборы и стены — все раскалилось, дышало ленивым жаром, и пот на лице Хаджи Насреддина высыхал раньше, чем он успевал его вытереть. Хаджа Насреддин с волнением узнавал знакомые улицы, чайханы и минареты. Ничто не изменилось за 10 лет в Бухаре. Все так же облезшие собаки дремали у водоемов, и стройная женщина, изогнувшись и поддерживая смуглой рукой с накрашенными ногтями свою чадру, погружала в темную воду узкий звенящий кувшин. И все так же наглухо были заперты ворота знаменитой медресе Мир-Араб, где под тяжелыми сводами келий ученые улемы и мударисы, давно позабывшие цвет весенней листвы и запах солнца и говор воды, сочиняют с горящими мрачным пламенем глазами толстые книги во славу Аллаха, доказывая необходимость уничтожения до седьмого колена всех неисповедующих ислама. Хаджа Насреддин ударил Ишака пятками, проезжая это страшное место. «Но где же все-таки пообедать?» Хаджа Насреддин в третий раз со вчерашнего дня перевязал свой пояс. «Надо что-то придумать», — сказал он. «Остановимся, мой верный Ишак, и подумаем. А, вот, кстати, чайхана». Разнуздав Ишака, он пустил его собирать недоеденный клевер у коновязи, а сам, подобрав полы халата, уселся перед арыком, в котором, булькая и пенясь на заворотах, шла густая от глины вода. Куда, зачем и откуда течет эта вода? Она не знает и не думает об этом, — горестно размышлял Хаджа Насреддин. Я тоже не знаю ни своего пути, ни отдыха, ни дома. Зачем я пришел в Бухару? Куда я уйду завтра? И где же раздобыть полтаньга на обед? Неужели я опять останусь голодным? Проклятый сборщик пошлин. Он ограбил меня дочисто и еще имел бесстыдство толковать мне о разбойниках. В эту минуту он вдруг увидел виновника своих несчастий. К чайхане подъехал сам сборщик пошлин. Два стражника вели под устцы арабского жеребца, гнедого красавца с благородным и страстным огнем в темных глазах. Он, пригибая шею, нетерпеливо перебирал тонкими ногами, как будто ему было противно нести на себе жирную тушу сборщика. Стражники почтительно сгрузили своего начальника, и он вошел в чайхану, где трепещущий от раболепия чайханщик усадил его на шелковые подушки, заварил ему отдельно самого лучшего чаю и подал тонкую пиалу китайской работы. «Неплохо встречают его за мои деньги», — подумал Хаджа Насреддин. Сборщик налился чаем до самого горла и вскоре задремал на подушках, наполнив чайхану сопеньем, храпом и причмокиваниями. Все остальные гости перешли в разговорах на шепот, боясь потревожить его сон. Стражники сели над ним, один справа, а другой слева, и отгоняли веточками назойливых мух, пока не убедились, что сборщик уснул крепко. Тогда они перемигнулись, разнуздали коня, бросили ему сноп клевера и, захватив с собой кальян, ушли вглубь чайханы, в темноту, откуда через минуту на Хаджу Насреддина потянуло сладким запахом гашиша. Стражники на свободе предавались пороку. «Ну, а мне пора убираться», — решил Хаджа Насреддин, вспомнив утреннее приключение у городских ворот и опасаясь, что стражники не ровен час узнают его. «Но где же все-таки достану я полтаньга? О, всемогущая судьба, столько раз выручавшая Хаджу Насреддина! Обрати на него свой благосклонный взор!» В это время его окликнули. «Эй, ты, оборванец!» Он обернулся и увидел на дороге крытую, богато разукрашенную арбу, откуда, раздвинув занавески, выглядывал человек в большой челме и дорогом халате. И раньше, чем этот человек, богатый купец или вельможа, произнес следующее слово, Хаджа Насреддин уже знал, что его призыв к счастью не остался без ответа. Счастье, как всегда, обратило к нему в трудную минуту свой благосклонный взор.
«Мне нравится этот жеребец!»
— надменно сказал богач, глядя поверх Хаджи Насреддина и любуясь гнедым арабским красавцем.
«Скажи мне, продается ли этот жеребец?»
«В мире нет такого коня, который бы не продавался», — Уклончиво ответил Хаджа Насреддин.
«У тебя в кармане, наверное, не очень много денег», продолжал богач. «Слушай внимательно. Я не знаю, чей это жеребец, откуда он и кому принадлежал раньше. Я не спрашиваю тебя об этом. С меня достаточно того, что, судя по твоей запыленной одежде, ты приехал в Бухару издалека. С меня этого достаточно, ты понял?»
Хаджа Насреддин, охваченный ликованием и восхищением, кивнул головой. Он сразу понял все и даже гораздо больше, чем хотел сказать ему богач. Он думал только об одном — чтобы какая-нибудь глупая муха не заползла в ноздрю или в гортань сборщику пошлины и не разбудила его. О стражниках он беспокоился меньше. Они продолжали с увлечением предаваться пороку, о чем свидетельствовали клубы густого зеленого дыма, валившего из темноты.
«Но ты сам понимаешь», — надменно и важно продолжал богач, — «что тебе в твоем рваном халате не подобает ездить на таком коне. Это даже было бы опасным для тебя, потому что каждый задал бы себе вопрос, откуда взялся у этого нищего такой прекрасный жеребец. И ты мог бы легко угодить в тюрьму».
«Ты прав, о высокорожденный», — смиренно ответил Хаджа Насреддин. «Конь действительно слишком хорош для меня. Я в своем рваном халате всю жизнь езжу на ишаке и даже не осмеливаюсь подумать о том, чтобы сесть на такого коня». Ответ его понравился богачу.
«Это хорошо, что ты при своей бедности не ослеплен гордостью. Бедняк должен быть смиренен и скромен, ибо пышные цветы присущи благородному миндалю, но не присущи степной убогой колючке. Теперь ответь мне, хочешь ли ты получить вот этот кошелек? Здесь ровно 300 таньга серебром».
«Еще бы!» — воскликнул Хаджа Насреддин, внутренне холодея, потому что зловредная муха все-таки заползла в ноздрю сборщика пошлин. Он чихнул и зашевелился. «Еще бы! Кто откажется получить 300 таньга серебром? Ведь это все равно, что найти кошелек на дороге».
«Ну, положим, на дороге ты нашел совсем другое», — ответил богач, тонко улыбнувшись. «Но то, что ты нашел на дороге, я согласен обменять на серебро. Получи свои 300 таньга!»
Он протянул Хаджа Насреддину увесистый кошелек и подал знак своему слуге, который, почесывая нагайкой спину, молча прислушивался к разговору. Слуга направился к жеребцу. Хаджа Насреддин успел заметить, что слуга, судя по усмешке на его плоской рябой роже и по беспокойным глазам, отъявленный плут, вполне достойный своего господина. «Три плута на одной дороге — это слишком много. Одному пора убираться», — решил Хаджа Насреддин. Восхваляя благочестие и щедрость богача, он вскочил на ишака и так сильно ударил его пятками, что ишак, несмотря на всю свою леность, взял сразу в галоп. Обернувшись, Хаджа Насреддин увидел, что рябой слуга привязывает к корбе гнедого арабского жеребца. Обернувшись еще раз, он увидел, что богач и сборщик пошлин дерут друг друга за бороды, а стражники тщетно стараются разнять их. Разумный не вмешивается в чужую ссору. Хаджа Насреддин крутил и вилял по всем переулкам, пока не почувствовал себя в безопасности. Он натянул поводья, сдерживая галоп ишака.
«Подожди, подожди!» — начал он.
«Теперь нам спешить некуда». Вдруг он услышал вблизи тревожный перебивчатый цокот копыт.
Вперед, мой верный ишак! Вперед! Выручай!» — крикнул Хаджа Насреддин,
но было уже поздно. Из-за поворота на дорогу выскочил всадник. Это был рябой слуга. Он скакал на лошади, выпряженной из арбы. Болтая ногами, он промчался мимо Хаджи Насреддина и, круто осадив лошадь, поставил ее поперек дороги. «Пропусти, добрый человек!» — кротко сказал Хаджа Насреддин. — На таких узких дорогах нужно ездить вдоль, а не поперек.
— Ага!
— ответил слуга со злорадством в голосе.
— Ну, теперь не миновать тебе подземной тюрьмы. Знаешь ли ты, что этот вельможа, владелец жеребца, вырвал у моего господина пол бороды, а мой господин разбил ему до крови нос? Завтра же тебя потащат на эмирский суд! Поистине! «Участь твоя горька, о человек!»
«Что ты говоришь?» — воскликнул Хаджа Насреддин. «Из-за чего же могли так сильно поссориться эти почтенные люди? Но зачем ты остановил меня? Я не могу быть судьей в их споре. Пускай уж они сами разбираются как-нибудь.
«Довольно болтать! Заворачивай обратно! Придется тебе ответить за этого жеребца!»
«Какой жеребец?»
«Ты еще спрашиваешь! Тот самый, за которого ты получил от моего господина кошелек серебра!»
«Клянусь Аллахом, ты ошибаешься!» — ответил Хаджа Насреддин. «Жеребец здесь совсем ни при чем. Посуди сам, ты ведь слышал весь разговор. Твой господин человек щедрый и благочестивый, желая помочь бедняку, спросил, хочу ли я получить 300 таньга серебром. И я ответил, что, конечно, хочу. И он дал мне 300 таньга, да продлит Аллах дни его жизни. Но предварительно он решил испытать мою скромность и мое смирение, дабы убедиться, что я заслуживаю награды. Он сказал, я не спрашиваю, чей это жеребец и откуда он, желая проверить, не назову ли я себя из ложной гордости хозяином этого жеребца. Я промолчал, и щедрый благочестивый купец остался доволен этим. Потом он сказал, что такой жеребец был бы слишком хорош для меня, и я с ним вполне согласился, и он опять остался доволен. Затем он сказал, что я нашел на дороге то, что может быть обменено на серебро, намекая этим на мое усердие и твердость в исламе, которые я обрел в своих скитаниях по святым местам. И тогда он наградил меня, дабы этим благочестивым делом заранее облегчить себе переход в рай по загробному мосту, что легче волоса и тоньше острия меча, как говорит священный Коран. В первой же молитве я сообщу Аллаху о благочестивом поступке твоего господина, дабы Аллах заранее приготовил для него перила на этом мосту».
Слуга задумался, потом сказал с хитрой усмешкой, от которой Хаджа Насреддину стало как-то не по себе.
«Ты прав, о путник! И как это я сразу не догадался, что твой разговор с моим хозяином имеет столь добродетельный смысл? Но если уж ты решил помочь моему господину в переходе по загробному мосту, то лучше бы, чтобы перила были с двух сторон. Оно выйдет крепче и надежнее. Я тоже с удовольствием помолился бы за моего господина, чтобы Аллах поставил перила и с другой стороны».
«Так помолись!» — воскликнул Хаджа Насреддин. «Кто мешает тебе? Ты даже обязан это сделать. Разве не повелевает Коран рабам и слугам ежедневно молиться за своих господ, не требуя особой награды?»
«Заворачивай, ишака!»
Грубо сказал слуга и, тронув лошадь, прижал Хаджу Насреддина к забору.
«Ну, живее! Не заставляй меня терять попусту время!»
«Подожди!» — торопливо прервал его Хаджа Насреддин. «Я еще не все сказал. Я собирался прочесть молитву в 300 слов по числу таньга, полученных мною. Но теперь я думаю, что можно обойтись молитвой в 250 слов. Перилы с моей стороны будут только чуть-чуть потоньше и покороче.
А ты прочтешь молитву в 50 слов, и премудрый Аллах сумеет из тех же бревен выкроить перила на твою сторону».
«Как же так? Значит, мои перила будут в 5 раз короче твоих?»
«Но зато они будут в самом опасном месте!» — с живостью добавил Хаджа Насреддин.
«Нет, я не согласен на такие коротенькие перила. Значит, часть моста будет неогороженной. Ой, я весь бледнею и покрываюсь холодным потом при мысли о страшной опасности, угрожающей моему господину. Я полагаю, что мы оба должны прочесть молитвы по 150 слов, чтобы перила были с обеих сторон одинаковыми. Ну, пусть они будут тоненькие, зато с двух сторон. А если ты не согласен, то я в этом вижу злой умысел против моего господина. Значит, ты хочешь, чтобы он свалился с моста? И я сейчас позову людей, и ты прямым ходом отправишься в подземную тюрьму».
«Тоненькие перила!» — в ярости вскричал Хаджа Насреддин, чувствуя как бы слабое пошевеливание кошелька в своем поясе. «По-твоему, достаточно огородить этот мост прутиками? Пойми же, что перила с одной стороны должны быть непременно толще и крепче, дабы купцу было за что ухватиться, если он оступится и будет падать».
«Сама истина говорит твоими устами!»
— радостно воскликнул слуга.
«Пусть они будут толще с моей стороны, а я уж не пожалею труда и прочту молитву в 200 слов».
«А в 300 не хочешь?» — злобно сказал Хаджа Насреддин.
Они долго спорили на дороге. Редкие прохожие, слышавшие обрывки разговора, почтительно кланялись, принимая Хаджу Насреддина и Рябова слугу за благочестивых паломников, возвращающихся с поклонения святым местам.
Когда они расставались, кошелек Хаджи Насреддина был легче наполовину. Они договорились, что мост, ведущий в рай, должен быть огорожен для купца с двух сторон совершенно одинаковыми по длине и прочности перилами.
«Прощай, путник! Сегодня мы с тобой совершили благочестивое дело!»
«Прощай, добрый и преданный и добродетельный слуга, столь пекущийся о спасении души своего хозяина! Скажу еще, что в споре ты не уступишь, наверное, даже самому Хаджа Насреддину!»
«Почему ты вспомнил о нем?»
— насторожился слуга. «Да так, пришлось к слову», — ответил Хаджа Насреддин, подумав про себя. «Да это, кажется, непростая птица».
«А, может быть, ты приходишься ему каким-нибудь дальним родственником? Или знаешь кого-нибудь из его родственников?»
«Нет, я никогда не встречался с ним, и я никого не знаю из его родственников».
«Скажу тебе на ухо».
Слуга наклонился в седле.
«Я прихожусь родственником Хаджа Насреддину. Я его двоюродный брат. Мы вместе провели детские годы».
Хаджа Насреддин, окончательно укрепившись в своих подозрениях, ничего не ответил.
Слуга нагнулся к нему с другой стороны.
«Его отец, два брата и дядя погибли. Ты, наверное, слышал, путник».
Хаджа Насреддин молчал.
«Какое зверство со стороны эмира!»
— воскликнул слуга лицемерным голосом.
Но Хаджа Насреддин молчал.
«Все бухарские визири — дураки!»
— сказал вдруг слуга, трепеща от нетерпения и алчности, ибо за поимку вольнодумцев полагалась от казны большая награда.
Но Хаджа Насреддин упорно молчал.
«И сам наш пресветлый эмир тоже дурак! Еще неизвестно, есть ли на небе Аллах или его вовсе не существует!»
Но Хаджа Насреддин молчал, хотя ядовитый ответ давно висел на самом кончике его языка.
Слуга, обманувшийся в своих надеждах, с проклятием ударил лошадь нагайкой и в два прыжка исчез за поворотом.
Все затихло. Только пыль, взметенная копытами, велась и золотилась в неподвижном воздухе, пронизанная косыми лучами. «Ну вот, нашелся-таки родственничек», — насмешливо думал Хаджа Насреддин. «Да, старик не солгал мне. Шпионов действительно развелось в Бухаре больше, чем мух. И надо быть осторожнее, ибо старинная поговорка гласит, что провинившийся язык отрубают вместе с головой».
Так ехал он долго, то омрачаясь при мысли о своем опустевшем наполовину кошельке, то улыбаясь при воспоминании о драке сборщика пошлин с надменным богачом.